Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Наш город, тот город, в котором мы живем, это многоквартирный город. А вплоть до недавнего времени мне повезло. Всю свою жизнь я жил на втором этаже. Где бы я ни оказывался, в Москве, в Калифорнии, где бы я ни оказывался, я всегда жил ровно на втором этаже. Вот совсем недавно, где-то в середине марта, я переехал на 13 этаж. Впервые в жизни переехал на 13 этаж. Кто живет в доме, где больше, чем 5 этажей? Большинство из нас. А кто живет на этаже, ну, скажем так, вот выше 5-го? Тоже много. Мы живем в многоквартирном городе. Мы живем в городе высоток. Мы живем в городе, где... Можно следующий слайд почему-то? Мы живем в городе, где на каждом этаже у нас от 4 до 10 семей. То есть вот в старых домах, да, в хрущевках, там было 4 семьи. Сейчас мы, когда переехали, я начал считать квартиры, у нас 9 квартир на этаже. 13 этаж, 9 квартир на этаже. От 4 до 10 семей живет на каждом этаже. Мы зачастую с людьми-то даже не сталкиваемся для того, чтобы подняться на наш этаж. Да, у нас есть специальные машины, лифты, которые поднимают нас на нужный нам этаж. И мы живем отдельно друг от друга. Мы живем разрозненно. Мы живем так, что зачастую мы даже не знаем, кто нас окружает. Каждый день мы спускаемся в подземку, мы спускаемся в метро, где мы зажаты, окружены миллионами таких же горожан, как мы. И мы не знаем, что происходит в их судьбах. Каждый день. И неминуемо мы стараемся каким-то образом отгородить себя от того, что происходит в городе. Неминуемо мы стараемся отгородить себя от тех людей, которые нас окружают. Мы постоянно окружены толпами незнакомых нам людей, и поэтому мы выстраиваем между собой и ими стены. Мы не замечаем, до какой степени наши сердца пронизаны вот этим всепоглощающим индивидуализмом. Когда важно только то, что происходит в моей жизни, когда важно только то, что происходит в моем сердце, когда важно только то, что происходит только у меня, и все, и ни у кого более, только у меня, только в моей жизни. Я недавно специально прислушался к словам очень-очень-очень-очень популярной песни. Песня группы «Звери» – «Районы, кварталы, жилые массивы». Наверняка все знают эту песню. Я впервые прислушался к словам этой песни. Больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтобы никто не привыкал. У тебя все будет к нас, будут ближе облака. Я хочу, как в первый раз. И поэтому пока. Вот и все. Никто не ждет, и никто не в дураках. Кто-то любит, кто-то врет и летает в облаках. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Очень популярная песня, которая посвящена всего лишь одному, тому, что человек думает только о себе. Человек не думает даже вот о той, ну, в случае группы «Звери», о той девушке, или там в случае кого-то еще, о том молодом человеке, да, и что будет в его жизни. Все, что надо, я получил, и я ухожу. Главное, уйти красиво. Мы живем в мире, который поглощен индивидуализмом. Мы живем в мире, где мы постоянно пытаемся выстроить стену между собой и людьми вокруг нас. Если мы не ездим в подземке, мы выбираем собственный автомобиль. Я недавно спросил у друга, почему он предпочитает стоять часы, проводить часы буквально в пробках, вместо того, чтобы быстренько добраться на метро. Он говорит: ты знаешь, я не люблю, вот, когда кто-то вторгается в мое личное пространство. Да, пусть я проведу больше времени в автомобиле, пусть я заплачу там за парковки, пусть я буду постоянно в пробках, но я буду один. И никто не будет вторгаться в мою жизнь. Я буду один. И поэтому, когда мы думаем о Божьей воле, когда мы думаем о том, чего Бог хочет от меня, чего Бог хочет в моей жизни, мы думаем прежде всего в категориях «я» и «моя жизнь». А то, чего Бог хочет – это чтобы мы были частью общины. То, чего Бог хочет, это то, чтобы мы были не одни. То, чего Бог хочет, это то, чтобы мы были частью чего-то большего, группы людей. Давайте в почтение Господа встанем и прочитаем 4 главу в книге Есфирь, стихи с 12 по 14. передали Мардохею слова Исфири, и Мардохей дал Исфире такой ответ: «Не думай, что ты одна из всех иудеев спасешься там, в царском дворце. Если в такой день ты смолчишь, избавление и спасение все равно придут к иудеям, но другим путем, а ты погибнешь, и с тобой весь род твой. Кто знает, не ради такого ли дня, как этот, ты сделалась царицей?» Давайте помолимся. Господь дорогой, покажи нам, пожалуйста, о том, какую роль играет община в нашей жизни, какую роль должна играть община в нашей жизни. Покажи нам, Отче, о том, какое это благословение быть частью поместной церкви. Покажи нам, Отче, сегодня о том, как сильно нам нужна подотчетность. Покажи нам сегодня, Господь, о том, почему Ты хочешь, чтобы мы были частью общины. Будь с нами сегодня. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Как Алексей уже сказал, книга Исфири очень интересная, очень короткая книга. Вот этот вот момент в 4 главе, да, когда происходит накал страстей. Мардохей, дядя, который воспитывал Исфирь, эту маленькую сиротку, приходит к ней. И к тому моменту Исфирь уже является царицей. К тому моменту Исфирь уже является, уже живет в царском дворце. Евреев вот-вот должны истребить. Принят указ о том, что евреев истребляют. И Мардохей в последней попытке спасти свой народ приходит вот к этой девочке, которая не так давно еще была его воспитанницей, не так давно еще была сироткой, а сегодня царица всей империи. И Божья воля открывается этой девушке. Очень явно, очень четко. В конце мы видим, кто знает, не ради такого дня ты сделалась царицей. То есть вся жизнь Исфирь была направлена на то, чтобы спасти ее народ. И Божья воля открывается не между строк ее жизни. Божья воля открывается между строк общины, между строк диаспоры, которой принадлежит Исфирь. На протяжении 5 недель мы смотрим о том, как Божья воля открывается между строк преображения, веры, служения. Сегодня поговорим как раз об общине, а в следующий раз поговорим о том, как Божья воля открывается между строк праздников. В прошлый раз мы говорили, как раз говоря про служение, говоря про работу. Для Бога важно не столько и не только, где мы работаем, но как мы работаем. Поэтому Бог хочет, чтобы мы обращали внимание на целостность нашей жизни, на то, что наша жизнь – это одно единое целое, а не то, что в воскресенье у меня одна жизнь, а в понедельник на работе у меня совсем другая жизнь. На многообразие навыков, которые мы получаем, на то, что мы не всегда контролируем наш карьерный рост, но мы всегда отвечаем за наш профессиональный рост, за то, чему мы учимся, и про смиренное отношение, с которым мы относимся к работе. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Сегодня мы говорим как раз про общину, про то, что происходит в контексте общины. Можно следующий слайд? Давайте посмотрим на диаспору. Потому что Мардохей и Исфирь, они не сами по себе. Они принадлежат еврейской диаспоре. Они принадлежат вот этой группе людей, которых переселили. Диаспора – это является семьей. Жил тогда в твердыне города Сузы иудей по имени Мардохей. И посмотрите, как дальше описывается Мардохей. Мардохей – это сын Яира, сын Шими, сын Киша из племени Вениаминова, которого некогда Навуходоносор, царь Вавилона, угнал из Иерусалима вместе с другими переселенцами и царем Иудеи и Иехонией. То есть описывается не только семья, не только предки Мардохея, описываются все иудеи. Целиком вся диаспора является его семьей, целиком вся диаспора – это люди, за которые он несет ответственность, значимость, цель. Но расправиться лишь с одним Мардохеем он счел ниже своего достоинства, а ему рассказали, к какому народу принадлежит Мардохей. И замыслил Аман истребить по всему царству Артаксеркса всех иудеев, соплеменников Мардохея. Перед нами открывается, что между строк диаспоры мы видим цель в жизни Мардохея – спасти свой народ, значимость. Его жизнь обретает значимость. Кроме всего прочего, мы видим подотчетность. То, что как раз вот мы замечаем в разговоре Мардохея и Исфирь. Мардохей приходит к Исфирь и говорит о том, что «я знаю, тебе хочется сейчас молчать, тебе хочется сейчас пойти на компромисс с собой. Если ты смолчишь, избавление придет от кого-то другого. Ты отвечаешь перед своим народом. Ты не сама по себе. Ты оказалась во дворце не ради своей славы, ты оказалась во дворце ради своего народа». Поддержка. Исфирь обращается к Мардохею и говорит: «Пойди, собери всех иудеев, какие есть в Сузах, и поститесь ради меня, не ешьте, не пейте 3 дня и 3 ночи». Она не одна, есть люди вокруг нее, которые ее поддерживают. То есть это не только семья, это не только значимость, это не только подотчетность, но это еще и поддержка. И, наконец, благословение, благословение удивительных чудес. Мы читаем в конце, в самом конце книги, в последнем стихе. Иудей Мардохей был второй после царя Артаксеркса человек в государстве, великий среди иудеев, любимый многочисленными соплеменниками. Он заботился о благе своего народа и был заступниками за все племя свое. Он использует свое положение для чего? Для того, чтобы быть благословением для своих людей. Вот эти вот пять вещей, которые открываются для нас в жизни диаспоры. Дело в том, что трагедия Есфирь – это не просто трагедия одного человека. Это не просто трагедия Есфирь и Мардохея. Это трагедия, которая гораздо шире. Это этническая драма. Это одна из первых ранних попыток этнической чистки. Они хотят вырезать всех, всех евреев. Аман, ему недостаточно только отомстить Мардохею. Он хочет убить вообще всех евреев. Это вселенская драма. Грозя истребить евреев, Аман угрожает самому Богу, обещавшему, что Мессия придет именно от евреев. Аман сейчас делает своим врагом Господа Бога. Он хочет помешать замыслам самого Бога. Это религиозная драма. Этническая принадлежность говорит не только о национальности, она говорит о вероисповедании евреев, принадлежащих диаспоре. Это определенная вера, это определенная религия. Это многогранная драма. Это не просто драма одного-двух людей. Это этническая драма, это вселенская драма, это религиозная драма. Эта драма гораздо больше, чем драма просто индивидуальных людей. Мы привыкли вот к этому мифу, что Божья воля касается исключительно меня и моей жизни. Мы забыли о том, насколько наши жизни переплетены, насколько наши жизни связаны друг с другом. Мы не отдаем себе отчет о том, как радость одного человека может стать радостью в нашей жизни, становится радостью в нашей жизни зачастую. Как горе одного человека должно быть нашим горем. Наши жизни взаимосвязаны. И именно поэтому Божья воля открывается между строк общины. Ни один человек не является совершенно независимым от людей вокруг него. Ни один. Мы связаны друг с другом. И воля Творца открывается как раз между строк жизни людей вокруг меня. Между строк жизни и общины. Именно в этом его воля. Можно следующий слайд? Пять вещей. Когда мы смотрим на общину, когда мы смотрим на людей, которые окружают нас, мы видим семью, мы видим значимость, мы видим подотчетность, мы видим поддержку, мы видим чудеса и благословения. Пять вещей, которые открываются для нас между строк общины, которые открываются между строк диаспоры, которые открываются между строк церкви. Чем отличается церковь от Израиля? Потому что часто допускают ошибку, что церковь – это Израиль. Если вы пришли в первый раз сегодня в собор, вы уйдете со знанием, чем церковь отличается от Израиля. И вы сможете это знание использовать в разговоре со своими коллегами буквально завтра. Можете блеснуть своим знанием и показать, что вы знаете, чем отличается церковь от Израиля. Церковь – это не одно и то же, что государство. Церковь гораздо больше, чем государство. Израиль – это определенный этнос, евреи. Церковь – это община, которая включает в себя как евреев, так и язычников. Язычники – это мы с вами. Это русские, это татары, это корейцы, это немцы, это язычники. Это люди, которые принадлежат к другому этносу, не евреи. Церковь не обладает границами, в то время как у Израиля есть границы. У церкви нет ни границ, ни армии, ни налогов, ни полиции. В церкви все начинается после вознесения Иисуса Христа, после воскресения Его из мертвых, после того, как Он возносится на небо. В церкви, история церкви начинается после этого, церковный век. Мы не Израиль. Мы совсем, совсем, совсем другое. Можно следующий слайд? Именно поэтому обещание, которое Бог дает Израилю, Он исполнит в истории Израиля. Если Он не исполнил их еще, Он исполнит их в истории Израиля. Это обещания, которые обращены к ним. Если Бог обещает, что Он исцелит их землю, если они смирятся перед Ним, то Он исцелит их землю. Это Его обещание к Израилю. Но принципы того, как Бог выстраивает свои отношения со своим народом, принципы эти применимы и к нам сегодня. Но очень важно найти не просто описание этих принципов, очень важно найти подтверждение этим принципам на страницах Нового Завета. Поэтому сегодня мы будем смотреть с вами на то, что открывается в книге Есфирь, и сравнивать это с тем, что открывается в Новом Завете. Мы будем смотреть на то, например, как семья проявляется в книге Есфирь, и сравнивать это с тем, как семья проявляется на страницах Нового Завета. Следующий слайд можно? В жизни Мардохея семья, да, вот этот вот отрывок, она буквально определяет три вещи. Она определяет его происхождение. То есть, когда мы читаем о том, что Мардохей, сын Яира, сын Шими, сын Киша из племени Вениаминова, мы читаем с вами о том, откуда пришел Мардохей, кто его родственники, из какой семьи он вышел. Это его происхождение, но кроме всего прочего, это его нынешнее положение. Семья определяет то, что он изгнанник, то, что он живет сейчас в Сузах. Назад можно чуть-чуть? Он живет в Сузах сейчас. Семья определяет то, что его нынешнее положение, его статус как представителя среднего бизнеса. И кроме всего прочего, семья определяет также его будущий статус, его будущее. Мы читаем, что у Мардохея воспитывалась Хадаса, она же Есфирь, дочь его дяди, круглая сирота. Была она девушка статная и красивая. Когда умерли ее отец и мать, Мардохей взял ее к себе вместо дочери. И именно благодаря вот этому, благодаря тому, что Есфирь воспитывается у Мардохея, Мардохей станет визирем. Семья определяет всю жизнь Мардохея. Диаспора определяет всю жизнь Мардохея. Давайте посмотрим теперь, каким образом семья определяет для нас, каким образом церковь, поместная община определяет эти же вещи в нашей жизни. Можно следующий слайд? Теперь мы не просто рабы, мы друзья. Мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна, 15 главе, когда Иисус, как раз вот одна из последних трапез, перед тем, как Он умирает, Он обращается к Своим ученикам, и Он говорит: «Я не называю вас больше рабами. Я не называю вас больше слугами, я называю вас теперь друзьями, потому что слуга не знает, что делает его хозяин, но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего отца, я открыл вам». Когда мы приходим к Богу, мы приходим не как рабы, не как слуги, мы приходим как друзья. Мы становимся частью Божьей семьи. И мы не только друзья, мы сыновья и дочери. В послании к римлянам, 8 главе, с 14 по 16 стихи, «Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются Божьими детьми. Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а дух усыновления, в котором мы и обращаемся к Богу. Авва, Отче, Дух Божий свидетельствует вместе с нашим духом о том, что мы дети Бога, мы Его дети». И не только Его дети. В послании к Ефесянам апостол Павел обращается вот к этим церквям в Ладикийском регионе, и он рассказывает им о том, что Бог Отец предопределил вас. Бог Сын искупил вас. Он выкупил вас из рабства ваших ошибок. Знаете, да, как вот, для, опять-таки, если вы пришли сегодня в первый раз, мы все постоянно боремся с тем, что мы грешим, каемся, грешим, каемся, грешим, каемся, грешим, каемся. Когда ты хочешь как лучше, получается как всегда. А Бог выкупает нас из этого рабства. Мы можем теперь жить по-другому. Мы искуплены теперь. Бог Сын выкупает нас из этого рабства. Бог Дух Святой ставит печать на нас. Он говорит о том, что все, что в руке Бога, останется в руке Бога, и никто не сможет похитить нас, никто не сможет отлучить нас от Бога. Но дальше, продолжая, апостол Павел говорит, что вы теперь сонаследники Богу. Все, что принадлежит Богу, принадлежит теперь и нам. Это часть нашего наследства. Вот что значит быть частью Божьей семьи. Мы друзья, не рабы. Мы сыновья и дочери, не рабы. Мы наследники. Мы унаследуем все. Именно поэтому, следующий слайд можно? Именно поэтому рай – это не цель христианской жизни. Очень часто кажется, что христиане, они все стремятся в рай. Это не так. Рай – это цель любой другой религии, но не христианства. Любая другая религия говорит вам о том, что вы должны сделать для того, чтобы оказаться в раю. Ислам говорит вам о том, что вы должны сделать для того, чтобы оказаться в раю. И все то, чего вы не могли делать здесь по тем или иным причинам, вы сможете делать в раю. Вот это основное послание ислама. Потерпите здесь, вы окажетесь в раю. Для христиан рай – это побочный эффект того, что мы прощены и приняты Господом. Это не цель, это всего лишь побочный эффект того, что мы часть Божьей семьи, верующей, беспоместной церкви, он потерянный сирота. Мы часть общины Христовой, мы часть Его семьи. И когда мы сами по себе, а сейчас очень просто быть самому по себе, потому что ну, проповедь можно скачать в интернете, поклонение можно скачать в интернете, можно устроить богослужение у себя в комнате, у себя в квартире. Мы потеряны. Мы становимся потерянными сиротами. Христос посвящает себя церкви, Он отдает свою жизнь за церковь, для того, чтобы мы неминуемо стали частью общины. Мы являемся сегодня частью поместной церкви? Или мы просто приходим в гости? И вы знаете, давайте сразу, неважно, какой поместной церкви. То есть все, о чем мы говорим сегодня, направлено не для того, чтобы вы стали частью Московской библейской церкви. Мы очень рады, что вы пришли к нам в гости. Мы очень рады, что вы здесь сегодня. Очень рады, серьезно. Иногда встречаешь людей, которые приходят к нам в церковь из других церквей, и они сразу тебе говорят о том, что мы только в гости. Без проблем. Никто не пытается затащить. Честное слово, мы очень рады, что вы пришли к нам в гости. Поэтому речь не о нашей церкви. Речь вообще о поместной общине. Потому что можно ходить в гости очень долго. Являемся ли мы частью какой-то поместной общины или нет? Потому что кроме того, что церковь – это семья, церковь также дает нам еще и жизнь. По мгновение ока жизнь Мардохея обретает удивительную значимость. Обретает, потому что он решил не пойти на компромисс со своей верой. Он принимает решение, что он будет верным до конца, и в мгновение ока его жизнь приобретает цель. Он должен теперь спасти свой народ, которому грозит истребление. Мы читаем в 3 главе о том, что во все владения царя разослан с гонцами этот указ, где повелевалось истребить, перебить и уничтожить всех иудеев от мала до велика, с детьми и женщинами в один день, а имущество их разграбить. Такие грамоты, имеющие силу закона, предписывалось огласить по всем областям, всем народам, чтобы все были готовы к этому дню. Когда Мардохей узнал об этом, он был уже не представителем среднего бизнеса. Он был уже не одним из людей, которые сидят у ворот. Он был человеком, который во что бы то ни стало должен был спасти свой народ. В его жизни появляется цель. И когда мы приходим к Богу, когда мы доверяем Ему свою жизнь, в нашей жизни тоже появляется цель. Потому что любой человек, не принявший Христа, любой человек, не принявший Его дар, обречен на смерть. Обречен быть в аду. Любой человек. И когда мы приходим к Богу, то наша цель как раз становится в втором послании к Коринфянам. Павел пишет: «Итак, с этого момента мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все позади, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. Бог дает нам цель. Он говорит о том, что вокруг вас есть люди потерянные, запутавшиеся. Люди, которым очень-очень нужно услышать о благодати. О том, что Бог принимает нас такими, какие мы есть. О том, что принимая нас такими, какие мы есть, Бог верит в нас больше, чем мы сами верим в себя. Он верит, что мы можем быть другими. Он верит в то, что мы можем не грешить. Мы не верим в то, что мы можем не грешить, а Бог верит в нас. И Бог настолько сильно доверяет своей общине, своей церкви, что у Него нет другого плана. Мы рассказываем людям вокруг нас о Христе. И если мы этого не делаем, то запасного варианта нет. Вот эта вселенская, глобальная, огромная цель теперь появляется в нашей жизни. Мы не просто клерки. Мы не просто офисный планктон. Мы не просто люди, которые приходят на работу с 9 до 5 или с 9 до 9. Мы не просто водители, грузчики, официанты. Мы послы. Мы посланники. Апостол Павел пишет о том, что мы посланники этого царства, о том, что мы теперь несем это служение примирения. Мы. В нашей жизни появляется цель. И кроме этой цели в нашей жизни появляется также определенная подотчетность. Мы видим, что для Есфири очень легко потеряться в своем новом положении. Мы видим, что для Есфири очень легко закрыться вот за этими воротами дворца и забыть о том, что происходит там, о том, что происходит снаружи. Но если она это сделает, она пострадает, ее род погибнет. И поэтому Мардохей предостерегает ее, помогает не упустить благословение, увидеть свое предназначение. Мардохей говорит Есфире: не думай, что ты одна из всех иудеев спасешься там, в царском дворце. Он предостерегает ее. Твой род погибнет, точно так же, как и все остальные. Он помогает не упустить благословение. Он говорит о том, что ты можешь спасти свой народ. Какое благословение знать, что ты сделал все от тебя зависящее, и Бог использовал тебя для того, чтобы спасти весь народ. По сей день мы вспоминаем о Есфире. По сей день мы, не будучи евреями, читаем книгу, которая носит ее имя. Огромное благословение. Эта подотчетность помогает увидеть свое предназначение. И точно так же в церкви, в 5 главе, с 15 по 20 стих и послания Ефесянам, мы читаем: «Смотрите же внимательно, живите не как глупые, но как мудрые, дорожите временем, потому что в эти дни много зла, не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа, не будьте легкомысленны, будьте осторожны». Это предостережение. Это то, как община предостерегает нас, помогает нам. Не упивайтесь вином, это ведет к распутству. Это предостережение. Но дальше начинаются наши благословения. Лучше будьте исполнены Духом Святым. И все, что Павел пишет дальше, это результат того, что мы исполнены Духом Святым. Какое огромное благословение, когда в общине люди исполнены Духом Святым. Если вы пришли в первый раз сегодня, если вы являетесь... А мужем, да, ну, для любого мужа самый большой вопрос – подчинение жены для любого. Павел дальше пишет о том, что жена, исполненная Духом Святым, подчиняется своему мужу. Не потому, что ей нужно наступить на собственную гордость, не потому, что она перебарывает себя, но потому, что это часть ее поклонения Богу. Это бытовой результат. Но кроме бытового результата есть другие. Не упивайтесь вином, это ведет к распутству. Лучше будьте исполнены Духом. Наставляйте друг друга в псалмах, гимнах, в духовных песнях. Пойте, прославляйте Господа в ваших сердцах. Это не просто исполнение песни, это когда сердце твое поет, когда ты настолько преисполнен радостью, что все сердце твое поет, и ты не один. И это часть подотчетности. Это часть подотчетности. Всегда и за все благодарите Бога во имя нашего Господа Иисуса Христа. Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Мы становимся частью общины, в том числе и для того, чтобы вокруг нас были люди, которые имеют право сказать нам: ты не прав. Потому что когда я сам по себе, я самый умный человек на земле. Я всегда с собой соглашаюсь. Я самый талантливый человек на земле. Я самый замечательный человек на земле. Проблема только в том, что я не являюсь на самом деле. Знаете, вот есть разница между быть и казаться. Когда ты сам по себе, ты кажешься себе самым умным, самым талантливым, самым замечательным, самым любящим, самым прощающим человеком. Ты кажешься, но ты не являешься им. А когда мы становимся частью общины, мы окружаем себя людьми, и мы даем им право говорить нам о том, что ты согрешаешь. Ты ошибаешься. Ты встал на путь, который приведет тебя к погибели. Потому что мы все несовершенны. Потому что вокруг нас есть много людей, которые допустили большое количество ошибок в жизни. Буквально недавно я разговаривал с моим другом, который описывал мне там ситуацию в своей жизни. И я мог ему сказать о том, что ты знаешь, я понимаю, кажется все очень-очень невинно сейчас. Поверь мне, я наделал этих ошибок. Я наступил на эти грабли. Я знаю, к чему все это приведет. Ты сделаешь один неверный шаг, а потом ты не сможешь собрать свою жизнь по кусочкам, потому что все просто разлетится вдребезги. Вся жизнь разлетится вдребезги. Семья, работа, все разлетится вдребезги. Один маленький неверный шаг. И потому что мы являемся частью общины, я могу рассказать ему не только свой личный опыт, я могу рассказать: знаешь, у меня есть другой друг. Давай я тебе расскажу про его ошибки. Ну, на всякий случай, да, то есть если вы подходите ко мне, исповедуетесь, помните, да, что будете либо примером, либо примером в проповеди. Просто на всякий случай. У всех такие напряженные лица сейчас. Как же тайна исповеди? Мы подотчетны друг другу. На всякий случай, это была шутка. Я не буду использовать ваши имена. Чуть-чуть изменю детали вашей жизни. Мы подотчетны друг другу. И кроме того, что мы подотчетны друг другу, община дает нам возможность увидеть вот эти вот чудеса, увидеть благословение. Огромное чудо, которое мы видим в книге Есфирь. Вот эти вот слова в 12 месяце, то есть в месяце Адар. 12 месяц, месяц Адар. Это месяц, время, на который выпал жребий. Когда Аман принимал решение, когда мне истребить евреев? Когда мне убить евреев? Он бросает жребий, бросает кости, пур. И жребий выпадает на 12 месяц, на месяц Адар. Вот в этот месяц евреи должны погибнуть. В этот месяц евреи должны быть истреблены. Именно в этот месяц, именно в этот день, 13 числа, когда настала пора исполнить царский указ, в тот самый день, в который враги иудеев надеялись взять верх над ними, а вышло наоборот, и иудеи взяли верх над своими недругами, в этот день иудеи отстаивают свою жизнь. Это самый странный и неприятный момент в книге Есфирь. Потому что мы видим с вами войну. Потому что мы видим с вами истребление людей. Десятков тысяч людей. Но очень важно помнить о том, что это не просто истребление. Это война. Иудеи борются за выживание. Они защищают свои дома. Они защищают свои семьи. Они отстаивают просто свое право на жизнь. И это чудо. Чудо, что у них есть такая возможность. Потому что еще совсем недавно их должны были просто вырезать. Еще совсем недавно они должны были просто погибнуть. Это благословение чудес. Благословение, чтобы быть благословением для других. Мардохей использует свое положение для того, чтобы заботиться о благе своего народа. Он был заступником за свое племя. И чудеса. И благословение. А теперь давайте посмотрим, как это происходит в церкви. Мы очень часто не замечаем чудеса, которые происходят вокруг нас. Потому что мы ждем каких-то огромных, громадных, грандиозных чудес. Мы ждем того, что статуи зарыдают. О том, что кусты будут гореть и не сгорать, и говорить с нами в этот момент. Мы ждем каких-то грандиозных чудес. А между тем, огромные, грандиозные чудеса происходят каждый день. В своем первом письме к Римской церкви апостол Павел описывает человека, который попал в капкан греха. Он спит с женой своего отца, со своей мачехой. И все в церкви знают об этом. И все закрывают глаза на то, что такой ужасный грех, на который даже язычники называют это грехом. Церковь закрывает глаза, и ничего не происходит. И Павел очень жестко обращается с этим человеком. Он выгоняет его из церкви. Бывают ситуации, когда нам кажется, что человек настолько погряз в грехе, что он никогда не изменится. Он никогда не исправится. Он никогда не вернется. А люди возвращаются. Семьи восстанавливаются. Люди перестают пить. Что в нашей стране огромное чудо. А мы не замечаем эти чудеса. А церковь, община, она и дана нам для того, чтобы мы видели эти чудеса, чтобы мы видели, как жизни людей Господь исправляет, как жизни людей Господь восстанавливает. И вот во втором послании, во втором письме к Коринфянам Павел пишет: «Если же кто доставил мне печаль, то эта печаль не для меня, а по крайней мере отчасти, чтобы мне не преувеличивать, для всех вас, Для этого человека достаточно того наказания, которое он уже получил от большинства из вас. А теперь простите его и успокойте, чтобы ему не быть подавленным невыносимой печалью. Умоляю вас, проявите к нему любовь, чудо измененной жизни. Я специально выбрал этот отрывок, потому что вот такие чудеса мы чаще всего пропускаем, потому что вот такие чудеса мы чаще всего упускаем из виду. Чудо измененной жизни. Когда мы являемся частью церкви, когда мы являемся частью общины, мы замечаем эти чудеса. Но кроме всего прочего, когда мы приходим к Богу, когда начинается наша новая жизнь, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, то вот что произойдет в вашей жизни после того, как вы доверите ее. Дух Святой дает нам дары, подарки. Для кого-то это способность учить. Для кого-то это способность ободрять. Для кого-то это способность приглашать других в гости с радостью. Для кого-то это способность служить. В послании к Ефесянам апостол Павел описывает это следующим образом. «И он отдал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками Евангелия, четвертым пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христова. Дары эти даются нам не просто так». Мардохей служит, опираясь только на свое положение. Мы служим, опираясь на наши дары. Мы можем быть благословением для людей вокруг нас, опираясь на наши дары, опираясь на наши возможности, опираясь на наше положение. Благословения, которые даются нам, чтобы мы разделили их с людьми вокруг нас. Мардохей служит только положением, мы служим всеми этими вещами. Пять вещей. Когда мы становимся частью общины, Господь расширяет наши горизонты, Он раздвигает их. Он дает нам семью, Он дает нам значимость, Он дарит нам поддержку, дает подотчетность, дает чудеса и благословения. Вот все это происходит в нашей жизни тогда, когда мы становимся частью поместной общины. Можно следующий слайд? В следующий раз, завершая серию, нам кажется очень часто, да, что все, что касается Божьей воли, касается исключительно работы. Вот что я должен делать? А большая часть Божьей воли касается праздников. Бог – изобретатель выходных. На самом деле, вот в истории евреи отличались в том числе от всех других народов еще и тем, что у евреев был выходной, у всех остальных выходного не было. Бог – изобретатель выходных. Бог – изобретатель праздников. И в следующий раз мы поговорим с вами о том, что вся книга Есфирь – это описание, обоснование праздника Пурим. Божья воля видна между строк праздников. Следующий слайд можно? Три вещи, которые мы можем сделать сегодня. Первое, даже давайте не три, давайте четыре. Если вы не примирились еще с Богом, если нет того момента, когда вы можете вот в прошлом посмотреть на свою жизнь и сказать, что да, был момент, когда я доверил свою жизнь Богу, был момент, когда я пришел к Нему, когда я ощутил Его прощение. Сделайте это сегодня. Не ждите завтра. Сделайте это сейчас. Придите к Нему, обратитесь в молитве и скажите: «Господи, войди в мою жизнь, измени меня». Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте. Спасибо Тебе за то, что Ты своей смертью выкупаешь меня из рабства вот этих вот ошибок, моих грехов. Измени меня. Примите это решение сегодня. Вы можете помолиться в конце, когда мы будем молиться. Второе. Примите крещение. Крещение, мы верим в то, что крещение – это не просто окропление водой. Мы верим в то, что крещение – это то, что происходит, когда мы доверяем свою жизнь Богу. Мы верим в то, что крещение происходит после момента покаяния. Если вас в детстве помочили водой, то вас в детстве просто помочили водой. Крещение – это то, что происходит, когда вы доверили свою жизнь Богу, когда вы готовы встать перед людьми и сказать о том, что я часть Божьей общины, я часть Его семьи, я часть Его церкви. Примите крещение. Примите крещение. Если вам интересно узнать, как это сделать, подойдите, пожалуйста. Давайте мы сделаем просто, да, вместо того, чтобы у нас несколько человек разных поднимали руки сейчас, вы смотрели на них, теряли их из виду, давайте мы упростим задачу. Если у вас какие-то вопросы есть по крещению, если у вас какие-то вопросы есть о том, как стать членом церкви, как служить, вы просто подходите ко мне. Вот второе решение. Станьте частью поместной общины. И опять-таки, неважно, московско-библейская это церковь или какая-то другая. Станьте частью поместной общины. Если вы хотите стать частью московской библейской церкви, подойдите, пожалуйста, ко мне после богослужения. Я расскажу вам о том, что для этого нужно сделать. Процесс предельно простой. Предельно простой. И не ограничивайтесь только тем, что вы становитесь частью московской библейской церкви. Начните служить. У нас есть техническое служение, которое помогает не только расставлять оборудование, которое помогает нам вывешивать проповеди потом в интернете. Это работа с интернетом, это работа с техническим оборудованием здесь. У нас есть потрясающее подростковое служение. Если вы хотите вкладывать в жизни, давайте так, 70%, самая консервативная статистика, 70% людей, которые приходят к Богу в возрасте до 17 лет. Хотите увидеть покаяние, хотите увидеть измененные жизни? Подростковое служение. У нас есть детское служение, где мы не просто занятия с детьми. Мы хотим, чтобы дети учились сами, находили свои взаимоотношения с Богом. У нас есть служение бизнесменам, молодым специалистам. У нас есть служение женское. У нас есть социальное служение. Мы работаем в РДКБ, мы работаем с детьми-сиротами. Не ограничивайтесь тем, что вы только стали членом церкви или приняли крещение. Начните служить. Я знаю, что очень трудно определить, в чем ваши сильные стороны. Я вам обещаю, что у вас будет возможность попробовать все. Вы приходите, честно говорите, там, первую неделю, я хочу попробовать техническое служение без проблем. Вот вы попробовали, вам понравилось, не понравилось, или вы подумали о том, что на самом деле очень здорово ставить колонки вот на эти стойки, потому что в течение недели у меня нет возможности заниматься спортом. А спортзал стоит дорого, а здесь бесплатно, в воскресенье можно как-то поправить свое здоровье. Или вам нравится заниматься с детьми, но вы не знали о том, что вам нравится заниматься с детьми, пока вы этого не попробовали. Честное слово, я не знал, что мне нравится проповедовать, пока я не попробовал. Мне казалось, что мне это не нравится, потому что страшно. Попробуйте служение, попробуйте. Примите Христа, примите крещение, станьте членом церкви, начните служить в церкви. Описывая, каким образом человек приходит к Богу, каким образом человек становится христианином, Тим Келлер в своей книге «Основание веры» пишет следующее. «Когда меня спрашивают, как стать христианином, я обычно отвечаю, для этого требуются две вещи и еще третье. Две вещи – это покаяние и вера, но есть еще один чрезвычайно важный аспект». Почему же тогда не сказать сразу, что для этого потребуется три поступка? Потому что я предпочитаю говорить два действия и еще третье. Поскольку третье – это не столько третье действие, сколько способ того, как мы совершаем первые два. Это способ того, как мы совершаем первые два. Следующий слайд. У обращения в христианство есть как индивидуальная, так и общинная сторона. Следовательно, у покаяния и веры есть как индивидуальная сторона, когда мы приходим к Богу в молитве, так и общинная, когда мы свидетельствуем всем вокруг, что теперь мы со Христом, становясь частью поместной церкви. Буквально на этой неделе у одного из ребят в нашей общине произошло горе. У него умер папа, ему нужно было вернуться домой. Когда он вернулся после похорон, он написал, очень удивительные слова он написал. Спасибо большое всем, кто звонил, кто поддерживал, кто молился. Я не знаю, как это работает, но это работает. Божья воля видна между строк общины. Давайте помолимся. Господь дорогой, я возношу к Тебе прежде всего людей, которые борются сейчас в сердце, которые не знают, принимать Тебя или нет, которые не знают, отдавать свою жизнь Тебе или нет. Я прошу Тебя, Отче, пожалуйста, помоги им сейчас. Помоги им сейчас доверить свою жизнь Тебе. Помоги им обратиться к Тебе и сказать: «Господи, Я так устал бежать от Тебя. Я благодарю Тебя за Твою смерть, благодарю Тебя за воскресение, благодарю Тебя за Твои дары. Да, я не понимаю до конца, что означает вера в Тебя. Я не все знаю, но я доверяю свою жизнь Тебе, я хочу быть с Тобою. Я хочу быть частью общины Твоей. Отче, прошу Тебя за тех людей, которые не приняли еще крещение, но хотят это сделать. Дай им смелости, Отче. Это так сложно во взрослом возрасте сказать, что да, мне нужно креститься, мне нужно показать всем, что я верю в Тебя. Прошу Тебя за тех, кто хочет стать частью поместной церкви, какой бы эта церковь ни была, чтобы Ты дал посвящение, Ты дал силу, Ты дал искренности сейчас в этом желании. И прошу Тебя за всех, кто начинает служить в нашей церкви, о том, чтобы Ты помог ребятам найти свое место, попробовать много вещей, но найти в конечном итоге то, к чему Ты призываешь именно их. Потому что воля Твоя в том, чтобы мы были частью поместной церкви. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.